Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, отец Антоний. Приветствую вас.
Здравствуйте.
И благодарю, что второй вечер подряд вы помогаете нам разбираться с 10 заповедями, данными Господом Моисею на горе Синай. Вот сегодня в фокусе нашего внимания окажется заповедь номер 1 и заповедь номер 2. Те самые, содержания которых чаще всего мы вспоминаем лишь приблизительно. Чтобы нам вот прям с места в карьер исправить это, ту оплошность. Давайте прочту, ну вот, насколько нашла максимально полный перевод. Если что, вы там меня поправите, да? А, как это звучит? Собственно, сегодня мы говорим про первую и вторую заповедь. Завтра, в среду, у нас речь пойдет про третью и четвертую. К нам придет отец Федор Бородин. А, про пятую заповедь, заповедь о почитании родителей, мы прям решили поговорить отдельно, тоже с отцом Федором Бородиным. И дальше с отцом Максимом Козловым мы поговорим про заповеди из второй части Деколога, собственно, с 6 по 10, как они проецируются на нашу жизнь. Вот мне кажется, что актуализация всех этих заповедей, она для нас сегодня принципиально важна, чтобы мы не воспринимали этот текст как что-то такое, ну, из области там пыльной древности, не имеющий к нам никакого отношения. Деколог имеет к нам отношение самое прямое. Итак, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Это первая заповедь. Вторая. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Конец цитаты. Собственно, это 20 глава книги «Исход». Я сейчас прочитала первую и вторую заповедь Деколога. Давайте разбираться, отец Антоний.
Давайте.
Кто такие другие боги? «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Ну, казалось бы, да, Бог един, Он один. Зачем упоминать других богов?
Ну, во-первых, все-таки ведь Господь обращается через Моисея к совершенно конкретным реальным людям, которые живут в реальном мире, как и мы сейчас. И вокруг этих людей существует куча разных культур и религий, которые поклоняются всякой дребедине. Они вышли из Египта, где под каждым кустом сидят какие-то своеобразные боги с пёсьими головами или с, там, с фигурой бегемота. Ну, в общем, все читали или смотрели какие-нибудь ужастики на эту тему. Они идут в Ханаан, где ничуть не лучше, где куча, между прочим, племенных богов. Племенных. И как соотносятся эти племенные культы, особенно семитов Ханаана, с тем, как будет формироваться культ, не вера, а религия этих самых будущих израильтян, это сложный вопрос. Итак, вот, ну вот этот мир, где в меру своих фантазий люди выдумывают себе божества, и, как правило, много. Хотя, кстати, заметим, что у семитских народов Ближнего Востока нередко в те времена был один бог, либо племенной, либо территориальный. то есть, ну, за которым была закреплена определенная территория. Так что это совсем не праздное требование, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Ну, вот как тебе не стыдно вообще всерьез рассуждать об этом, да, об этих якобы божествах. Все боги народов – идолы, как говорит Псалом, а Господь небеса сотворил. Вот есть конкретное чудо, исход из Египта. Я тебя вывел рукою крепкой, мышцей простертую из Египта, из дома рабства. Вот я реальный. И чтобы других у тебя не было, не может быть никакого, скажем так, религиозного синкретизма. Нет и все тут, никаких пантеонов. Бог один, и он единственный, больше никого не существует. Там есть исторические нюансы, конечно, потому что путь от... Представление о том, что единый Бог наш племенной, и то там прям вот историки говорят, что тоже не вот прямо сразу это представление о единственности Бога сложилось у тех, кто потом выйдет из Египта. Там, как обычно это бывает, как теперь говорят, все сложно. Но все-таки вот он... Тот, который обращается на горе Синай, да, кто заключает завет, он один, он единственный. И даже если эти люди сначала его считают своим племенным богом, а может быть, у других людей тоже есть свои боги, но они их племен и так далее, то в конечном итоге Господь говорит, во-первых, моя вся земля, вы будете у меня царством священников и народом святым, ибо моя вся земля. Это важно. В конце концов, Бог открывает себя, и люди понимают это, что он действительно один-единственный владык всей земли. И он говорит, не я ли призвал филистимлян из Тира и, нет, и египтян из Кафтора, сейчас точную цитату не вспомню, он говорит о том, что он владыка всех племен. Хотя, правда, народу Израилеву он говорит тоже, только вас призвал я из всех племен земли. От этого не легче, потому что дальше он продолжает, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Быть избранным народом – это ни разу не привилегия, а гигантская ответственность. Тем не менее, да, в развитии, так сказать, богословской мысли, религиозной практики этого народа постепенно, ни в одну секунду появляется понимание того, что Бог есть Бог всей земли, и Бог есть Бог всех народов. Но в десяти заповедях мы, так сказать, застаем ключевой такой, важнейший поворотный этап вот этого пути.
То есть народ Израиля к моменту, когда Господь дает ему через Моисея 10 заповедей, это уже богоизбранный народ. Уже Господь решил, что именно с этим народом я заключаю договор.
Но он же Аврааму обещал.
И особые отношения у нас с ним. Да. Ну, слушайте, от Авраама, как сказать, у него разные были сыновья.
Ну да, но тем не менее постепенно... запоминая свою историю, отчасти запоминая, отчасти, так сказать, формулируя, нередко поэтически, тем не менее, да, эти люди воспринимают себя как потомки Авраама. Ну и в конце концов действительно становятся таким единым народом.
«Я Господь Бог твой», говорит Господь. «Твой» – это... Он обращается к народу, он обращается к Моисею, или он обращается к каждому еврею, которому эти заповеди адресованы?
И то, и другое, и третье.
О, как?
Да, потому что, конечно, Господь говорит это Моисею, но не Моисей имеется в виду. В конце концов, Моисей, он сказал, я Бог отцов твоих, Авраама, Исаака и Иакова. Главное, конечно, это то, что он через Моисея обращается ко всему народу, называя его на «ты». Это стандартная парадигма ветхозаветного текста, когда народ Божий называется «ты, Израиль». Да, к нему вот так Бог обращается. «Я Бог твой, Израиль», можно было бы вставить, так сказать, в этот текст. Но формальность формальностью, вот когда Иисус спрашивает в окрестностях Кесарии Филипповой своих учеников, а вы за кого почитаете меня? Ну, это вопрос, который вот этим 12 задан. Но каждый человек, даже не зная об Иисусе, да, перед своей совестью, различая добро и зло, вынужден, обязан ответить на этот вопрос. Так и здесь. «Я Господь Бог твой», конечно, Бог говорит всем. Всем людям. И 10 заповедей – это, ну, как бы это сформулировать, вызов каждому человеку. Ты не можешь уклониться, иначе ты просто несформированная личность, на самом деле. Ты не можешь уклониться от ответа на эти, на этот экзистенциальный призыв. «Я Господь Бог твой». Ну и все, что там дальше, так сказать, да, в 10 заповедях перечислено. Или ты, зная Ветхий Завет и Новый, не зная, да, вот перед своей совестью вот эту правду жизни принимаешь или нет. Так что, конечно, это обращено ко всем людям.
Я почему еще об этом спрашиваю? Ведь вот эти отношения с богоизбранным народом, народом, который, как это можно прочитать, предопределен к какой-то роли в истории. И на этом фоне, на фоне вот этих отношений Господа с народом, отношения с Богом личные, человека с Богом, да, они как будто бы уходят на второй план. И вот тут тогда, понимаете, возникает вопрос, а чем это отличается от коллективизма, которого мы хлебнули по самые уши, например, в 20 веке, да, когда твое личностное начало, оно не имеет никакого значения, ты имеешь значение лишь как винтик в определенной машине, социальной или государственной или машине, да, но вот чем меньше в тебе вот этого личностного начала, чем серее ты, чем больше ты под общую гребенку подходишь, да. Да, да, тем, так сказать, вот. И здесь вот это вот, в чем принципиальная разница между вот этим коллективизмом и отношением Господа с все-таки народом Израиля? Или там вот это личностное начало, оно было важным?
Я думаю, что мы с вами должны посмотреть с другой стороны. Вот огромное, ну, огромное там, может быть, несколько тысяч человек, толпа людей, которые вышли из Египта, потому что Бог им сказал: «Я дам вам свободу. Я дам вам землю, дам вам возможность там жить, не будучи рабами». Наконец, перестать. И они подхватились, счастливые, ну, не знаю, там, насчет счастливые, пошли, да. И Господь говорит: «Вот из вас я сделаю народ, вы будете моим народом, я дам вам вот эту землю в удел, потому что моя вся земля, но я дам вам вот эту». И, в общем, это именно в каком-то смысле коллектив. Каждый человек, в котором поколение за поколением пытается исполнить заповеди, все 10, спотыкаясь кто на одном, кто на другом, и пытаясь осознать себя, и в какой-то момент думая о том, а почему я должен нести ответственность за грехи соплеменников или предков, или потомков. Да, а почему, а как вот, как себя осознать? Неужели Бог относится к нам всем как к целому? И вот там народ там весь плохой, против него давайте введем санкции. Да, так думает Господь. И кто-то, один, другой, начинает понимать, что вообще-то знает Бога, ну, не дискурсивно, а просто сердцем, понимая, каков он, еще надеясь когда-то, да, встретиться со Христом. Не может такого быть. И вдруг, после 10 заповедей, едва ли не через 1000 лет, а то и 800, вдруг Иезекииль говорит: нет, нет. Кто согрешил, тот и умрет. Никто не несет ответственности за грехи там предков. Если отец праведник, сын грешник, отец спасется, сын погибнет. Если отец грешник, сын праведник, отец погибнет во грехе своем, сын спасется. Вот нету этого, вот этого вот, то, что теперь христианские богословы, да, западного толка в основном измыслили в качестве первородного греха. Нет этой переходящей ответственности. Но 800 лет прошло от исхода, а то и 1000, да, от исхода до Иезекииля. Конечно, до него тоже люди, по крайней мере, мы видим это в пророчествах, которые понимают, что, наверное, каждый человек стоит перед Богом сам. Но чтобы решиться даже отдать себе отчет в этом, требуется личностная зрелость, да, человеческое мужество, чтобы просто не струсить, сказать себе: «Я стою перед Богом и несу ответственность за свои поступки».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных Декалогу, 10 заповедям, данным Моисею Господом на горе Синай. И отец Антоний, сейчас сразу во вторую заповедь тогда перескочу. Вот смотрите, здесь черным по-русски написано: «Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Как это соотносится с тем, что если отец праведен, а сын преступник, то отец спасется, а сын, так сказать, к сыну будут вопросы, по меньшей мере, на Божьем суде. Вот. Хотя, наверное, вопросы будут ко всем к нам. Ну, не суть. Вот как соединить одно и другое? Как соединить то, что здесь говорит Господь, и то, что сын не отвечает за отца?
«Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Она в самом деле воет, как зверь. Она в самом деле плачет, как дитя. Ну, поэзию никто не отменял. А у тех людей, которые записывали эту самую традицию, у них и дар поэтический был, и темперамент, будь здоров. Знаете, однажды, если память мне не изменяет, через пророка Сафонию Господь говорит про подобную ситуацию: «Когда я мало прогневался, они усилили зло». Так бывает, когда люди понимают, что какие-то вещи недопустимы перед Богом, так нельзя. Бог этого не одобряет. Но делают из этого вот такое вот заявление, наказывающий детей за грехи там то сё и, наоборот, награждающий до тысячи родов. Ну, это поэтическое преувеличение, которое один человек сказал, а другие восприняли всерьез, не подумав. Не подумав о том, каково сердце Бога. Вот у нас есть Иисус, на Него смотрим, на Него смотрим. Можем себе представить Иисуса, наказывающего, там, значит, за провинности предков? Я не могу. Кто согрешил?
И я тоже не могу. Мне тоже это на голову не налазит.
Он или родители его?
Не он, не родители его, но чтобы на нем явилась слава Божья.
От Иисуса все отсчитываем. Мы христиане, понимаете, и правда ветхий покрывало снимается Христом, как Павел говорит, не могут христиане, да и все остальные люди тоже, по совести сказать, понять Ветхий Завет, не опираясь, не держась за Иисуса. Поэтому, да, глядя на Иисуса, мы вполне вправе думать, что вот это вот про... как сказать, про наказывающие или милующие и так далее, это поэтическое, как это вам лучше знать,
гипербола? Метафора, наверное,
гипербола.
Да? Гипербола.
Да, значит, а суть там в том, что я этого не терплю, я не могу быть там, где вот идолы. На самом деле я ухожу в таком случае, ну, мы можем перефразировать, вот, все оставляются вам дома ваш пуст, и это хуже смерти. Вот так. А Иезекииль, он прямо это сказал, Иезекииль сам был в шоке, потому что он, Иезекииль-то, мы, это же... начало плена, первая половина плена, условно там между 586-м, 550-м до Рождества Христова, да, Иезекииль-то, наверное, думает и спрашивает Бога, ну как же так вышло, отцы ели кислый виноград, у детей на зубах оскомина, это слова Иеремии той же эпохи, да, ну как же, вот грешили одни, а в плен пошли другие, а среди них нормальные, порядочные люди вообще, ну он же их знает, или Бог им говорит, нет, каждый отвечает за себя, поэтому то, что я делаю с пленными, я их спасаю. Это очень такая важная вещь, важная, для того, чтобы были явлены дела Божьи. Так вот и с тем, что мы воспринимаем как Божье наказание. И да, есть вещи, Бог не постмодернист ни разу. Поэтому черное – это черное, белое – это белое. Есть то, что Бог одобряет, есть то, что Бог не терпит.
Не убей. Точка.
Например, ну, да. Не убей и точка, не прелюбодействуй и точка, не завидуй и точка, не ври, не поклоняйся всякой чуши и не делай целью и мерилом своей жизни ничего, кроме меня самого, говорит Бог. Ну, вот такие вещи, понимаете? Ну, вот медицинский термин «порок, несовместимый с жизнью». Он говорит о том, что это бывает. Есть вещи, которых нельзя. Иначе ты перестаешь быть человеком перед Богом. Ну, вот нельзя. И все. И никуда от этого не денешься.
Отец Антоний, а нельзя ли первую заповедь прочесть в том ключе, что вот пусть у тебя конкретно других богов не будет, а у других людей, к которым я сейчас не обращаюсь, у них вот пусть будет все что угодно. Мы с вами вчера царя Хамурапи вспоминали. Ну, вот, пожалуйста, Вавилонское царство. Кто у них там?
Син?
Богиня Иштар, по-моему.
Син,
ну, пожалуйста, да. Да, или там, допустим, я не знаю, Гор, да, у египтян. Или, прости господи, боги-олимпийцы, которые там похлеще людей, бывает, отношения между собой выясняют, и там просто успевай только голову прятать, когда у них там эти искры и молнии летят, потому что все время рикошетят по людям. Они там между собой дерутся, да, рикошетят по людям. Вот, может быть, эта заповедь, она в том ключе, что вот эти вот другие, да, они, так сказать, пусть оставь их другим, а у тебя пусть буду только я, говорит Господь. Или как? Как вот это понимать? Потому что, ну, вообще странно, конечно, да, что там вот эти самые другие упоминаются боги, как будто бы допускается их реальность, их существование. А может, они действительно существуют? Не зря же богини там, это, все мы им молились, и как-то оно работало.
Ну, если мы внимательно почитаем там книгу «Иисус Навин», книгу «Судей», начало «Хроник», Ну да, поначалу, видимо, народу Божьему, по крайней мере, большинству, наверное, многим в нем казалось, что да, это там сказано нам, а про другие народы ничего не говорится. А потом Господь говорит: «А вы мне свидетели перед всей землей. Вы мне свидетели, что я Бог, и я верен, и я не бросаю». Одни приходят и говорят: «Мы полагались вот на Бога, который вывел нас рукою крепкую и мышцу простертую из Египта, из дома рабства, и оказались правы». А другие приходят и говорят: «Ну, мы к этому народу не принадлежали, мы поклонялись этому хмырю с крокодильей головой». Ну и дураки. И оказались неправы. Собственно, библейская культура именно это называет оправданием. Не вот то, что мы привыкли, что ты там пришел на суд, рассказываешь, как ты не ел майонезу и прочие глупости. Нет, я надеялся, или мы надеялись на Отца Небесного, и мы правы. И мы, и это, и значит, мы оправданы. Ну, что значит надеялись? Старались исполнять все, что он говорит, всеми силами, на что не хватило, ну, может, не хватило, будем каяться, но всеми силами старались исполнять. Вот, а кто не надеялся, тот, кто строил из соломы, у того сгорит. Павел говорит как раз тоже в этой самой библейской парадигме. Вот как-то так.
Не могу сказать, чтобы очень обнадеживающе, но все-таки, да, если человек из другой системы координат, из другой системы смыслов приходит, да, то засчитывается ему, что неравные стартовые возможности, да, у того, кто с 10 заповедями рождается, и у того, кто, может быть, никогда в жизни о них не слышал. И потому
ничего никому не засчитывается, кроме одного.
Научился любить или нет?
Угу. И приходишь на суд, видишь Иисуса, говоришь: «Ой, так вот, оказывается, кто был тот, кто был, что было для меня единственной и главной ценностью, ради чего я жил, да, под что вообще свою личность и жизнь. Вот, оказывается, это кто». И совершенно неважно, ты придешь христианин с православным бэкграундом многолетним, и тоже удивишься, потому что множество вещей, которые ты думал судьбоносные, вообще не будут весить и значить ничего. И ты можешь прийти, не знаю, папуасом, и оказывается вот это вот настоящее. Понимаете, ах, это был ты, которого я там пожалел. Это был ты, который меня пожалел в какой-то жизненной ситуации. Ничего никому не засчитывается, кроме знакомства с Иисусом. Не обязательно формального. Но 10 заповедей, особенно первые две, о которых мы с вами сегодня говорим, это ступенька, которая очень сильно, как бы вот, ну, приближает тебя к этому, потому что ты встречаешь Иисуса и говоришь: «Ах, это твой отец открылся нам в тебе, это твой отец вывел нас к свободе, это он избавил нас от рабства выдумки, он настоящий, ведь имя Божье, вот это вот «я есть тот, кто я есть», или «я, который был и есть и грядет», как переводит его евангелист Иоанн в Апокалипсисе, вот это тот, кто, как сказать, приводит тебя и всю твою жизнь в реальность. Из выдумки, из иллюзии, из удобных сказок в реальность.
«И знающий меня знает Отца».
Аминь.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Мы на пару минут сейчас прервемся, а потом вернемся к разговору о первой и второй заповедях Деколога. И вы знаете, вот что значит «Бог-ревнитель», да, хотелось бы уточнить. И, конечно, поговорить подробнее о том, что значит «не створи себе кумира». Имеется ли здесь в виду только какой-нибудь там деревянный, пластмассовый или иной истукан, или, может быть, еще вера в приметы, а может быть, еще какая-нибудь прекрасная идея, которую мы то и дело норовим поставить на место Господа Бога. То светлое будущее, то светлое прошлое, то какие-нибудь еще цели и задачи, и другие изумительные вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Мы продолжаем разговор о первых двух заповедях из Деколога, то есть из тех 10 заповедей, которые Господь дал Моисею на горе Синай. И, отец Антоний, давайте вот сразу о том, что Господь говорит: «Не сотвори себе кумира». Что здесь подразумевается? Кто такой этот кумир? Только ли истукан из любого природного или химического материала, или что-то большее?
Ну, видите, заповедь дается в мире, где...
Где вот Моисей на горе Синай, а у подножия горы евреи прыгают вокруг золотого тельца.
Да, где все... Все пытаются изобразить что-то невидимое, все обязательно нуждаются в чем-то осязаемом. Они могут с большим почтением относиться к святыне, им может быть даже знакомо почти настоящее благоговение, но оно должно быть осязаемо, его надо вообразить и изобразить.
Подождите, это же, ну, это очень похоже на научное течение, появившееся в XIX веке, которое мы называем позитивизмом. Это что, религиозный позитивизм такой?
Нет, скорее религиозная интуиция, причем именно религиозная, магическая. Магическая. Нужны магические артефакты, нужны обряды, все это. Это прям вот идет из глубоких неандертальских пещер. И, как сказать... Как мы призваны по капле выдавливать из себя раба, мы призваны по капле выдавливать из себя шамана. Это вот прям наше историческое призвание, на котором мы вот прям ломаемся и спотыкаемся постоянно. Вот, поэтому, ну да, вот так. И люди вокруг все обязательно изображают в меру своей фантазии. Хорошо, если это самое... как это, Венера, которой руки обломали.
Она красивая.
Ничего так, да. Вот. А тоже это же может быть что-то совершенно чудовищное. Вот.
Ангарманию, да.
Бог не вмещается, понимаете? Первый шаг к пониманию того, что Бога не видел никто никогда. На Бога невозможно изобразить, невозможно, потому что Он бесконечно больше всего этого мира, Он невозможно описать. «Ты еси Бог недоведом, невидим, непостижим», как говорит Иоанн Златоуст. Вот. Первый шаг к пониманию этого – это как раз отказ от попытки Бога изобразить. Отказ от попытки рассказать, как он выглядит. Это очень трудно. Тогда это было страшно трудно, но это и сегодня людям очень трудно.
Стоп. Как в этом смысле тогда относиться к иконам и иконописной традиции?
Ну, у нас, слава Богу, есть Седьмой Вселенский Собор, который пытался доказать, что иконы почитать нужно, ну, не вышло, они доказали, что иконы почитать можно. Одна простая мысль отцов Вселенского Собора: «Во Иисусе Христе, Сын Божий, истинно воплотился. Истина — не кажимость, не что-то еще, а вот по-настоящему видевший меня видел Отца. Поэтому в Господе Иисусе Христе мы действительно в нем видим всю полноту божества телесно. Поэтому можно изображать, а изобразить Отца Небесного невозможно. И не зря стоглавый собор запретил вот эту вот всю новозаветную Троицу и так далее. Не зря. Понимаете, отцы собора очень важную вещь, как сказать, обозначили, да, что до воплощения, до Рождества Христова одна ситуация, Бога не видел никто никогда, и изобразить его невозможно, и любая попытка – грех и глупость. После Рождества единородный Сын, сущий в недре Отчим, он явил. Да, мы изображаем Господа Иисуса. Так что с иконами вот так. Это ну, честно говоря, жалко, горько, что это вызвало такие долгие и кровавые споры. И то, что они были кровавыми, не украшает ни ту, ни другую сторону.
А, отец Антоний, и в наше время ведь тоже есть изображение Бога Отца вместе с, ну, со Спасителем, вместе со Христом. Там еще иногда всевидящее око какое-нибудь нарисуют. Ну, это в православных храмах, и это сегодня. То есть это, получается, изображение, которого лучше бы не было.
А вы думали, с нами уже все в порядке?
Нет, я таких иллюзий не испытываю. Ну, изначально нет, конечно.
Ну, да. Стоглавый собор говорит, что лучше бы таких изображений не было. Ну, что делать? Ну, вот так.
Но бывает.
Ну, в конце концов,
но художник,
ну, скользните взглядом и смотрите в другую сторону. Понимаете, в нашей истории есть новомученики. Новомученики, которые и в этом отношении тоже чрезвычайно важный пример нам дают. Потому что они в своих лагерях обходились без икон. Обходились, и ничего это не, так сказать, не мешало им. Поэтому, да, конечно, есть у тебя возможность, ну, прекрасно. Занесло, нарисовал кто-то что-то неудобосказуемое, ну, не смотри. Ну, не смотри, глазки закрой и молись Богу, помолись Отцу твоему, который в тайне, говорит Господь. Поэтому, не знаю, прям я не вижу после Рождества Христова, еще раз ссылаясь на отцов Седьмого Вселенского Собора, я не вижу причин слишком ригористично относиться. Да, Бог запрещает изображать, потому что он неизобразим. Но он сам, да, приняв образ раба и по виду став как человек, да, он сам себя изобразил, а все остальное, ну, живопись.
Живопись. Троица преподобного Андрея Рублева. Она же описывает эпизод Авраамова гостеприимства, когда к нему приходят три путника, три странника, он их принимает и в их лице принимает Господа. И мы икону Рублева воспринимаем как именно троичное такое, да, изображение. Ну, то есть, получается, тогда это тоже нарушение? Или это гениальный художнический прорыв, который языком, как это, прикровенным, о чем-то важном нам сообщает? Как
понимаете,
к этому отнестись?
Такого рода изображения ведь не претендуют на самом деле на то, что они изображают Бога. Не претендует. Важно именно то, о чем вы сказали. Это изображение того, как, ну вот, в виде трех ангелов Бог явился Аврааму, и там обычно, ну, у Рублёва-то это не бросается в глаза, а на других иконах такого же рода это видно, там где-нибудь там дуб, там еще какие-нибудь слуги, еще Сара из палатки выглядывает.
Дом, гора, ну, да. Да, ну, важный, да, элемент. Да. Да.
Ну, это вот событие, событие, во время которого Бог вот так явился Аврааму, ну вот так, в виде трех существ, да, там трех ангелов, хотя насколько это были прямо вот как на иконах изображают с крыльями, все такое прочее, ну тайна. Ну вот у нас есть это описание, мы постарались его визуализовать. Ну хорошо, да, это, может, на грани, может быть, надо сказать, что это на грани допустимого, но тем не менее, по моему ощущению, все-таки он не претендует на то, чтобы изобразить Бога, как он есть, потому что Бог неизобразим. Ну вот, если кому-то кажется, что это слишком такая дерзновенная попытка, ну, не молись перед иконой Троицы, возьми икону Пресвятой Богородицы с младенцем, там все понятно, Матерь Божья и Сын Божий воплотившийся, как бы, да, все на своих местах. Ну, если кого-то это не смущает, слава Богу, что есть икона Троицы, которая тоже позволяет о чем-то задуматься. Вот. Но заповедь про «не сотвори себе кумира», еще раз повторю, это первый шаг к тому, чтобы понять, постичь вот величие, непостижимость, неизобразимость Бога, но это не последний шаг, потому что поклонение идолам, во-первых, это всегда корысть. Всегда корысть, которой не должно быть в отношении с настоящим Богом. Не должно и все. Как? А как же? Ну, мы же... Что на это люди говорят? Мы же разве можем не просить здоровья или там повышение зарплаты? Ну, хорошо, Бог дает мудрость врачам, силу лекарствам. Это все, конечно, так. Да, мы не можем. И Христос не зря говорит, ну, знает Отец ваш Небесный, что вы имеете нужду во всем этом. Да? Идолопоклонство – это, конечно, всегда корыстные отношения с Богом. И как бы нам ни было трудно, вторая заповедь предполагает, что мы будем с этим что-то делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, ну вот не сотвори себе кумира, не делай себе кумира, да, как проецируется еще вполне возможно на нашу жизнь. Вы подчеркнули вот критерии, мне кажется, очень важные, по которому можно проверить себя. Если мне что-то нужно, да, от Бога, если у меня корыстные какие-то отношения с Богом, то вполне возможно, что я себе не Господа, да, ставлю во главу угла своей жизни, а какие-то плюшки от него, ну и вообще волшебник в голубом вертолете и 500 эскимо, да, условно говоря.
Ну да, и представляем себе Бога в виде решалы.
Решать. Я тебе свечку, а ты мне там по списку, да, зачетку, там, я не знаю, квартиру или мужа, или что-нибудь еще. А есть еще одно измерение. Вот это вот самое «не сотвори себе кумира», все-таки, как мне кажется, да, история 20 века нашего нас как будто бы подталкивает даже к тому, чтобы мы в этой заповеди увидели это измерение, потому что, как любой грандиозный текст, да, Священное Писание, это же не только, как сказать, это не только богословие, это еще и такой, ну, метатекст с гиперссылками. И вот у таких текстов есть свойство в разные времена раскрываться разными своими гранями. Что нам дает 20 век? 20 век нам дает такое творение кумира, которое, может быть, вот народу Израиля особо даже бы в голову не пришло, когда они там скитаются с Моисеем бездомные, да, и с непонятным вот этим вот будущим в этом подвешенном состоянии. Он нам дает сотворение кумира из Ленина, из Сталина, он нам дает сотворение кумира из какого-то светлого будущего, он нам дает сотворение кумира, прости Господи, из идеи патриотизма, которая сама по себе на самом деле замечательная, но только когда вот этот патриотизм начинает ставить выше любви к Богу, то начинаются такие страшные перекосы, начинаются все вот эти лагеря, начинаются диктатуры, начинается тоталитарная власть. И вот эти все ужасы, через которые не только Россия в 20 веке прошла, но и целый ряд других стран. И вот это измерение заповеди «не створи себе кумира», с ним-то как быть, да, как вообще это отрефлексировать, и какие выводы из этого сделать можно уже сегодня, вот, как бы спустя этот 20 век, который, может быть, и не вполне еще закончился на самом деле.
Да, было бы хорошо, если бы он уже наконец закончился, наверное. Знаете, ну, конечно, вы правы, да, ужасно грустно, что 20 век, и сейчас уже и 21-й, и опять мы просыпаемся под тем же самым деревом, и снова вот делаем себе кумира, идола, от которого мы чего-то ждем и которому посвящаем свою жизнь. Да, из чего-то, что не Бог. Вторая заповедь это категорически запрещает. Нет ничего, кроме Бога, чему можно посвятить свою жизнь, чему, ну, допустимо было бы. В конце концов, хочешь чего-то хорошего, да, ну, спроси у Бога, хочет ли он этого для тебя. Понимаете, ведь ключевой вопрос всегда... Ну, или не вопрос, да будет воля твоя, да будет воля твоя. Мы можем служить верой и правдой ради Бога прекрасным, важным, замечательным вещам. И вообще говоря, это предполагается от нас, ожидается. Только надо сначала спросить, ну, да будет воля твоя, хочешь ли ты этого от меня? И если нет, то нет. И... Ну, и еще тоже очень важно, что такое идолы? Это то, чему приносят жертвы. Вот чужую жизнь, хоть баранью, хоть, не приведи Господь, человеческую, да?
Да, во имя, например, какой-нибудь великой идеи, арийской расы, скажем.
Во имя великой идеи, во имя чего угодно, да. Вот принести жертву. Нет, не поклоняйся ему, не служи им, это значит... Помимо всего прочего, не только не делай это мерилом своих ценностей, там, систему ценностей и так далее, или целью задачи своей жизни, ничего не может служить оправданием принесения в жертву других людей, других жизней. Нам это ужасно не нравится. Нам это страшно трудно, и всю человеческую историю мы все это нарушаем и еще пытаемся это, так сказать, оправдать, что уж совсем некрасиво.
Причем зачастую даже Священным Писанием пытаемся оправдать.
Ну,
вот
да,
это совсем, конечно.
Ну, хорошо, это в основном от невежества. Понимаете, ну вот так у нас... Я Господь Бог твой, Он Господь Бог наш, и мы стараемся ко всему относиться так, как Он относится. Вот у нас есть история про жертвоприношение Авраама, когда Авраам пытался ему, ну, как все, все окрестные, окружающие Авраам народы так делают.
Приносят жертву своих первенцев.
Да, первенцев, жертву, все прекрасно. И Авраам решил, что он тоже почтит, понимаешь, ну, ему даже показалось, вероятно, что прямо это Бог ему говорит, да, как он себе понимает почитание. Ну, слава Богу, ангел Господень явился ему и сказал, ты вообще в своем уме? Ты кому собираешься такую жертву приносить? Ну, вот. Ну и там дальше долгая эволюция заместительных жертвоприношений, пока в конце концов становится, не станет понятным, что Бог своей жизнью, своей кровью искупает нас из рабства.
Себя приносит в жертву.
Да.
Да, потому что уход от человеческих жертвоприношений, но в итоге, да, там мы видим весь Ветхий Завет, там животные в жертву приносятся, зверушек тоже, на самом деле, ведь Господь и скоти милуют, да, поэтому и их тоже жалко, и вот тоже не очень понятен этот момент, но, да, из Ветхого Завета вот этот вот шаг в новый, и хотелось бы, конечно, сказать христианизация человеческой истории, но... Порой хочется за голову схватиться, чтобы хоть как-то, да, эмоционально отреагировать на то, как мы, по идее, призваны уже жить в Новом Завете, но вообще с трудом такое ощущение, что местами до Ветхого дотягиваем.
Слушайте, а точно ли наша с вами ответственность мерить, где на этом пути находится человечество?
Слава
Где
тебе,
на
Господи,
этом пути
нет.
перед Богом находится каждый из нас, насколько ты вправде стоишь перед Богом.
Нет,
и
конкретно
не делаешь
про себя.
Ли ты идола. Это да, это наша ответственность. А что дальше, так сказать, что делать со всем остальным человечеством, надо Бога спрашивать. Он каждого призывает по-своему. Каждого по-своему.
Вот опять же, каждого по-своему, да, мне порой кажется, что вот эта идея Бога избранного народа, да, что она по-прежнему где-то в воздухе витает и проскакивает то здесь, то там, вот мы по национальности такие-то, значит, с нами Бог. И мне каждый раз кажется, что это тоже, вот понимаете, когда человек допускает в себя такую мысль, он как будто бы нарушает даже первую заповедь, потому что Господь говорит: «Я Господь Бог твой», обращаясь и, может быть, к народу Израиля коллективно, но и к каждому человеку. Ответ-то мы держать будем не коллективно, мы же не скажем на страшном суде, ну, я не скажу: «Господи, ну, я же русская, значит, меня обязательно надо спасти в силу того, что я принадлежу вот этому народу». Нет, мое спасение будет зависеть от того, где я как там накосячила и как попыталась эти косяки исправить, свои ошибки выпрямить, да, вот эти свои все, в конце концов, да, удалось мне хоть немножечко чего-то хорошего в этом мире сделать или нет, сердечную мышцу прокачать, а не от моей национальности.
Ну, конечно, да. Конечно, каждый народ – народ богоносец. Без сомнения. Понимаете, еще раз повторим, что Бог говорит избранному народу: «Только вас призвал я из всех племен земли, потому взыщу с вас за все беззакония ваши, и вы будете мне свидетелями, что я, несмотря ни на что, не бросаю и спасаю, и не брошу, и приду к вам». Вот, собственно, что означает избранность. Ну, и это можно в конечном, в Новом Завете, это можно сказать про всех людей. Мы все свидетели Отцу.
И получается отсюда моя личная ответственность за свою жизнь, и моя, как это, и личный ответ перед Богом, вне зависимости от того, в какое время там я жила, кто мне что сказал делать, какие мне там приказы отдавали, личная ответственность, вот этот вот момент.
Да, ну, другое скажу, что мы никто не свободны от контекста, да, и многие вещи понимаем плохо, чего-то не знаем, с ошибками, все такое прочее, но до чего вы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить, говорит Павел. Вот поняли вы какие-то вещи, вот этого держитесь. А если вы о чем иначе мыслите, и это вам Бог откроет. Да, мы же никто еще не в конце своего пути, поэтому...
Как знать?
Ну, то есть мы все в конце, с этой точки зрения, да, конечно, но... Нет-нет, у нас еще бесконечный путь приближения ко Христу.
А в этом смысле, да. Отец Антоний, что такое Бог-ревнитель? Вот что это значит? Почему Господь о себе говорит: «Я Бог-ревнитель»? Или это перевод такой, да, или что?
Перевод там нормальный.
Бог-ревнитель, наказывающий
детей.
Страшно
радостная весть. Страшно радостная весть, которая просто, ну, просто мы не умеем радоваться, и, кроме того, мало трусоваты, поэтому понимаем это дело в самом пугающем смысле. О чем говорит Слово Божье? Богу не все равно. Бог не соглашается, чтобы ты пропал. Бог не соглашается, чтобы ты тонул вот в этом постмодернизме, где 50 оттенков серого и все коричневые, как собачьи вот это вот. Нет, нет, Бог не соглашается. И... ты в этом всем тонешь и думаешь: никто тебе не поможет, никому нет дела, и только Бог говорит: нет.
Не есть.
Нет, не согласен. Mm-hmm. Понимаете, тоже в раннем Средневековье была такая история в византийской богословской традиции, когда одни говорили, что Бог бесстрастен. Ах, вот это вот представляли себе такую Будду или Бодхисаттву на кругленьком животике, ручки сложившую, скульптурку такую. Да, вот он, а божественная апатия. Фигушки! Богу не все равно, Бог ревнитель. И это так радостно, мы должны, ну, можем быть просто счастливы от того, что Бог не соглашается на твою гибель. Нет воли отца моего, чтобы погиб один из малых сих. Это праздник, понимаете, вот Бог-ревнитель, ты идешь по наклонной плоскости прямой дорогой в ад, и там каменной стеной. Перед тобой встает Бог, ты будешь об нее биться, тебе будет больно, обидно и все такое прочее. Но Бог не согласен, чтобы ты погиб. Вот я стою у двери и стучу. Ну да, там люди иногда, по крайней мере, может быть, не знаю, часто или не часто, но иногда отказываются от этого. Ну да, так бывает, но все равно Бог не согласен, и он не сходит в ад. Вот, понимаете, Бог-ревнитель изображен на иконе сошествия в ад, где Иисус, который мог бы в конце концов, ну, там же, в этой самой пещере, воскреснуть, выйти к Марии Магдалине, к Петру и все такое прочее. А он говорит, нет.
Сначала в ад.
Я вот не хочу, чтобы они там забрать. Остались. Идет и забирает. Вот что значит Бог-ревнитель. Вот когда мы читаем эти слова, надо представлять себе Иисуса, нисходящего в ад, и за руки оттуда вытаскивающего.
Усилием причем, да, усилием, да, да. Движение, да. С усилием, усилием воскресения. Вот, да. Это, да? Ой, отец Антоний, спасибо вам огромное. Ставим многоточие, потому что о первых двух заповедях говорить можно бесконечно. И я вам очень благодарна за то, что вы и вчера, и сегодня согласились к нам прийти и подарить нам ваше время. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Мы продолжим в течение вот этой недели, еще завтра, послезавтра, говорить о других заповедях Деколога, то есть об этих заповедях, которые Господь дал Моисею на горе Синай. И оставайтесь с нами. Постараемся копнуть поглубже.
Слава спасибо. Богу, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».